symptomy.
Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В студии Наталья Троицкая, медицинский форум открывается. Дорогие друзья, будем сегодня говорить о фармакогенетике. Если сказать просто, это наука о том, как наши гены влияют на действие лекарств. Ведь один и тот же препарат может кому-то помочь, а кому-то вообще не помочь или вызвать вообще побочные эффекты, причем не очень приятные. Фармакогенетика помогает врачам подобрать лечение по ключику, какому именно будем сегодня разбираться, потому что это достаточно свежая, я думаю, да, все-таки дисциплина, если так можно сказать, но это влияет вообще на человечество. Вот так. У нас в студии научный руководитель Центра геномных исследований мирового уровня, Центр предиктивной генетики, фармакогенетики и персонализированная терапия Ранцихамин Петровска, академик РАН, доктор медицинских наук Дмитрий Алексеевич Сычев. Вот вы... Здравствуйте, Дмитрий
Здравствуйте,
Алексеевич.
Наталья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Да, мы вот перед тем, как сейчас вот вышли в эфир, слушали, какие у нас там анонсы, врачи говорят, это мой ученик. Как, да что ж это такое? Учитель у нас в гостях, будет сейчас рассказывать, что у нас происходит. Вообще, давайте начнем с фармпрепаратов. Их же очень много, каждый день какие-то новые появляются. Я думаю, что сегодня столько будет вопросов по поводу антибиотикорезистентности, потому что вот тут есть вопросы, так как антибиотиков как раз новых нет. И бигфарме, да, особо это не очень интересно. Вот если лекарства...
Мы отдельно об этом поговорим.
Конечно. Вот лекарства от старости, которые, кстати, будет, нет?
Ну, в ближайшее время универсального препарата от старости, конечно, не будет, но уже есть лекарства, которые доказано продлевают жизнь. Об этом мы тоже сегодня, надеюсь, поговорим.
Да. Ну что, тогда самый первый вопрос. Как понять, что один препарат поможет человеку, а как понять, что нет, бесполезно?
Действительно, лекарств очень много. А в России зарегистрировано более 13 тысяч лекарственных препаратов. Можете представить, это огромная-огромная цифра. По международным непатентованным наименованиям где-то 1500 лекарственных препаратов. В том числе действительно регистрируются постоянно лекарства, в том числе и с новыми механизмами действия, с уникальными механизмами действия и так далее. И действительно на разных людей лекарства действуют по-разному. Это зависит от множества факторов. Ну, по нескольким факторам пройдемся, например, возраст. У детей лекарства действуют по-особенному. Детей нельзя рассматривать как взрослых, как маленьких взрослых. У них совершенно другое движение препаратов, называется фармакокинетика, другая чувствительность и так далее. И педиатры это хорошо знают, и, соответственно, схемы терапии, медикаментозной терапии у детей, они, конечно же, отличаются не только в пересчете в плане на массу тела, но и в плане учета индивидуальной чувствительности ребенка. Это тоже важно. Возраст, пожилой возраст, солидный возраст, старше 65, а тем более 80 лет. Происходит наоборот, в отличие от детей, у детей еще незрелая система, биотрансформации, рецепторы и так далее, а у пожилых пациентов уже идет инволюция, соответственно, медленнее выводятся препараты, чувствительность изменяется и так далее. И вообще пожилой возраст является таким универсальным фактором риска вот этих нежелательных реакций, например, тех же кровотечений при применении препаратов, разжижающих кровь, которые предотвращают тромбозы. Это очень важно. И учет возраста – это важный момент в плане персонализации, в плане индивидуализации выбора препарата. Например, дозы для пожилых пациентов старше 80 лет могут отличаться от тех доз, которые рекомендованы для лиц среднего возраста или 65-80 и так далее. Это прописывается обычно в инструкциях по медицинскому применению, в клинических рекомендациях. Пол. Пол тоже влияет на чувствительность к лекарственным препаратам. Например, известно, что аллергические реакции на многие препараты у женщин встречаются несколько чаще, чем у мужчин.
Почему?
Есть особенности женского организма, в том числе и гормональные, которые могут влиять вот на такую разницу в чувствительности. Или, например, такой побочный эффект, как сухой кашель при применении ингибиторов АПФ, тех лекарств, которые применяют для лечения гипертонии, например, налоприл, там широко применяемый для купирования кризов, каптоприл и так далее, он чаще встречается тоже у женщин, чем у мужчин. Дигоксин – такой препарат, который очень давно применяют при сердечной достаточности. Дигиталисная интоксикация чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Есть расшифрованные, так скажем, механизмы, почему это, потому что экспрессия генов может быть разная, в том числе вовлеченных в транспорт, в биотрансформацию лекарственных препаратов, это есть. Очень важное влияние на индивидуальный ответ, конечно, те заболевания, сопутствующие, которые есть у человека. Особенно, что касается, например, заболевания тех органов, которые участвуют в выведении лекарственных препаратов или во всасывании. Но это заболевание почек, соответственно, стандартная доза не подойдет пациенту, у которого есть проблемы с почками, потому что препарат будет кумулироваться, то есть накапливаться, концентрация более высокая, это может вызвать нежелательные реакции. Та же самая история с печенью. Если есть проблемы с печенью, то стандартные дозировки лекарственных препаратов могут, так скажем, тоже вызвать побочные реакции из-за аккумуляции. И учет функций печени, почек, врачи это знают, это прописано в инструкции, в клинической рекомендации, очень важен как при выборе самого препарата, так и при выборе его режима дозирования. Очень важно не только вот эта полиморбидность, то есть когда много заболеваний сопутствующих нужно учитывать, важно учитывать еще и другие факторы, которые влияют на действие лекарственных препаратов. Но это, конечно, и генетический фактор, мы об этом тоже поговорим, и масса-масса других факторов. Это важно. А, не сказал, мы с вами говорили, межлекарственное взаимодействие, да. Полипрагмазия. Действительно, многие наши пациенты, они получают большое количество лекарственных препаратов.
Ну, 5-6 препаратов надо за сутки,
конечно. По разным показаниям, потому что одного пациента, одного человека может ввести несколько специалистов, да, кстати, специалисты должны, конечно, согласовывать назначение друг с другом, по крайней мере, знать о том, кто что назначил. Это позволяет сделать информационную систему
медицинскую. Ну, а пациент рассказывает, что он вообще-то наблюдается там,
конечно,
там и там.
Он должен рассказать, что он пьет. Конечно. Что он пьет, например, любому врачу, например, даже стоматологу, нужно обязательно сказать, какие разжижающие кровь таблетки пьет, вы пьете. Потому что от этого зависит тактика, да, там, как остановить, прекратить кровотечение и так далее. Это важно. И действительно, лекарства могут взаимодействовать между собой. Есть даже исследования, которые показывают, что чем больше препаратов применяется, тем чаще побочные реакции. Почему вот эта цифра 5-6? Считают врачи, что когда больше 6 препаратов, действительно, на это нужно обращать внимание. Так называемая полипрагмазия это называется. Потому что одни лекарства могут снижать эффективность других препаратов. А, например, там, даже растительного происхождения. Например препараты давайте, зверобоя, да. Например. Да,
а их кто-то они, использует еще?
Конечно, используют. Продаются в аптеке, так скажем, фитопрепараты на основе зверобоя там, и так далее. Вот препараты зверобоя могут снижать эффективность препаратов, снижающих давление, снижающих холестерин за счет того, что вещества, которые содержатся в зверобое, это уже доказано, индуцируют, то есть повышают активность ферментов в печени, и быстрее препараты перерабатываются, соответственно, концентрация более низкая, эффекта меньше. Даже для оральных контрацептивов, да, если, допустим, зверобой с оральными контрацептивами, то можно вызвать что? Ослабление соответствующего эффекта, который мы ждем от этих препаратов, да. Это тоже достаточно опасно.
Да.
Вот, поэтому об этом знать нужно, и врачи должны это учитывать. Вот это вот эта полипрагмазия, лучше даже, чуть не оговорился, бороться с ней. То есть удалять те препараты, которые принципиально не очень нужны, но которые могут вызвать проблемы у нашего пациента. Это отдельная такая тема,
да.
Борьба с полипрагмазией. Даже появился в литературе такой вообще тренд на депрескрайбинг. Такое страшное слово. Аналога, вот точного аналога русского нет, это как бы такая научно обоснованная медицинская отмена препарата. Это может сделать только врач, а иногда даже в консилиуме. Но этим нужно заниматься, и есть данные, которые показывают, что чем меньше лекарств применяется, тем лучше. Академик Борис Евгеньевич Вотчел был такой выдающийся клинический фармаколог, я сам врач-клинический фармаколог, значит, в 60-е годы писал в своей книжке «Поменьше лекарств, только то, что необходимо». А еще у него такая фраза есть. Если вам говорят, что есть препарат, который лишен побочных эффектов, задумайтесь, а вообще эффекты какие-то у него есть или нет. Это тоже важно. Любой препарат вызывает, к сожалению, может вызвать нежелательные реакции. И вот учет тех факторов, которые я сказал, значит, пол, возраст, межлекарственное взаимодействие, сопутствующие заболевания, генетика, мы подойдем, это путь к индивидуализации, путь к повышению эффективности и безопасности. Кстати, иногда пища, например, тоже влияет на действие препаратов. Вот чем запивать? Например, грейпфрутовым соком нельзя запивать ничего, потому что он, наоборот, в отличие от зверобоя, как бы ингибирует ферменты печени, цитохромы они называются,
так.
И вызывает для многих препаратов повышение концентрации и увеличение, так скажем, риска нежелательных реакций.
А были вот такие уже на практике?
Конечно, такие кейсы есть, такие кейсы есть, и это описано, и даже, например, с виагрой, силденафилом. Ни в коем случае нельзя запивать грейпфрутовым соком, потому что можно получить нежелаемый эффект, а просто упасть в обморок, потому что препарат сосудистый, он вместо того, чтобы, так скажем, влиять на определенные сосуды, повлияет на все, и, соответственно, человек может, так скажем, не очень хорошо может возникнуть от этой ситуации. Но это как такой просто яркий пример. Они описаны, эти примеры, в литературе, поэтому учет важен. Даже, например, есть данные, что курение, например, сам факт курения тоже может вызвать, так скажем, это вредно. Это сокращает жизнь точно, но в отношении лекарств изменяется сверхчувствительность к лекарственным препаратам. И многие препараты хуже действуют у курильщиков, и это известно, потому что соединения табачного дыма влияют на ферменты и в легких, и системно в печени, и, так скажем, изменяют фармакокинетику многих препаратов, это тоже известно. Алкоголь, опять же,
ну, у нас алкоголем-то, мне кажется, не запивают все-таки препарат лекарственный, или есть любители такие?
Ну, многие наши пациенты принимают как бы все время лекарства, от чего-то, это хронические заболевания. И алкоголь может тоже взаимодействовать с лекарствами.
А
с
если,
антибиотиками ни в коем случае нельзя, особенно с некоторыми антибиотиками, потому что это может вызвать тоже опасную.
А если антибиотик с утра, а вечером вечеринка, например?
Лучше во время курса антибактериальной терапии вообще воздержаться от алкоголя, чтобы не было взаимодействий. Или, например, тоже данные есть, даже время года может влиять, инсоляция, то есть солнце может влиять на то, какие концентрации препарата. Это описано, например, для препаратов, которые применяются у пациентов после трансплантации органов, иммуносупрессоры, чтобы не отторгались органы. Так вот, в скандинавских странах были исследования, что в разное время года концентрации разные, и, соответственно, тоже необходима индивидуализация в плане дозирования лекарств. Ну и генетика.
Подойдем к этому. Самое важное. Мы, в общем-то, тема у нас фармакогенетика.
Да.
Но вообще это как бы вообще свежая такая достаточно.
Вы знаете,
индустрия,
о том, что генетические особенности пациента влияют на ответ на лекарства, на эффективность, безопасность, было известно очень давно. И то, что наследственный фактор, так скажем, может предрасполагать к чувствительности к препаратам, ну вот говорят о том, что, например, Пифагор, это античные времена, да, говорил о том, что не рекомендовал своим, так скажем, ученикам и вообще людям увлекаться конскими бобами. Значит, оказывается, в конских бобах есть соединения, которые у людей, которые имеют определенный дефект, определенный фермент, он называется страшным словом глюкоза-6-фосфатодегидрогеназа, может вызвать гемолиз эритроцитов, гемолитическую анемию. Так вот, вот при этом наследственном дефиците, оказывается, некоторые препараты, например, обезболивающие, те же нестероидные противопролитические препараты, противомалярийные, вызывают эту гемолитическую анемию. И у разных, так скажем, популяций людей частота вот этого наследственного феномена разная. У южных популяций выше. В 60-е годы, в 70-е годы стали накапливаться, когда не было ни ПЦР, ни секвенирования, никаких, так глубоко не знали там строение ДНК, но уже видели, что есть наследственный фактор чувствительности, например, к изониазиду. Это препарат, который применяется для лечения туберкулеза, и который в 60-е годы перевернул представление о лечении туберкулеза. Туберкулез стал не хирургической патологией, а терапевтической. Так вот, стали замечать, что этот изониазид по-разному действует у разных людей, в том числе в плане вызывания побочных эффектов со стороны печени, со стороны нервов, полиневрит и так далее. И даже смотря концентрацию этого препарата, выделили быстрых ацетиляторов изониазида, которые быстро перерабатывают, и медленных ацетиляторов. Вот. И причем тоже закономерности такие этнические нашли, что скорость ацетилирования изониазида меняется у народов с севера на юг. чем южнее, тем переработка лекарств, вот этого лекарства интенсивнее. А сейчас уже говорят о том, что, когда уже появились методы ПЦР, секвенирования, что вот определение скорости ацетилирования нужно для дозирования, для правильного дозирования, для того, чтобы не было побочных реакций, чтобы препарат действовал. Недавно, кстати, на конференции московской по борьбе с туберкулезом как раз эта тема тоже активно обсуждалась. Uh-huh. А потом в 70-е, 80-е годы стали уже, когда появилось... уже можно было пощупать генетику, тогда уже связали это с непосредственными определенными изменениями в генах. В генах, которые кодируют либо белки, участвующие в движении препарата, фармакокинетика, это ферменты, разрушения, это транспортеры и так далее, либо в чувствительности. Это вот молекулы мишени, на которых действует препарат, там рецепторы, фермент там, и так далее. И, кстати, наследственный характер реакции еще изучали в 60-е, 70-е годы на близнецах. То есть близнецы принимали лекарства, у них смотрели препараты, и, соответственно, степень приближенности, так скажем, этих концентраций говорила о том, что действительно вот это движение препарата, эта концентрация, она генетически зависит. Вообще близнецовый метод в генетике, когда вот не было, опять же, сейчас молекулярно-генетического тестирования, был uh-huh. основным методом изучения наследственных заболеваний и феноменов.
Как здорово.
Вот. И например, или еще могу там еще кучу примеров привести.
Например?
Вот. Ну, например, такая есть редкая реакция, но очень опасная, это злокачественная гипертермия. Это такая с достаточно большой летальностью нежелательная реакция, которая возникает один случай анестезии, так скажем, в хирургии на 30 тысяч, у детей и взрослых на 50 тысяч, и она связана с полиморфизмом гена, то есть с генетикой гена, который участвует в обмене внутриклеточного кальция в мышцах. И если у пациента, точнее, да, у человека, у пациента есть такая генетическая особенность, то, соответственно, дача определенных средств для наркоза, ну, их называют галогенсодержащих, может вызвать гипертермию, там смертность 80%. В России недавно был зарегистрирован препарат для лечения вот этого состояния, дантролена называется. Угу. Такие случаи бывают, особенно трагические, когда это дети. При этом вот эти генетические особенности, про которые я говорил, вот это тоже важно понимать, это не болезнь. То есть до тех пор, пока мы не столкнулись с препаратом, мы никогда не узнаем,
если
не проведем генетическое исследование.
Да, вот сейчас мы об этом хотелось поговорить.
Мы никогда не узнаем, что это может случиться. При этом, вот еще раз, это такая же особенность вот генетическая, да, вот она есть. Как там детерминировано, как особенности, там, я не знаю, форму ушей, носа или цвет глаз. То есть это не болезни, это генетические предрасположенности, в данном случае, к действию лекарственного препарата. И если их выявлять, вот здесь мы подходим уже к самому интересному, выявлять до дачи препарата, то есть можно прогнозировать эффект. А врачу эта информация очень важна с точки зрения того, чтобы выбрать нужный препарат в рамках клинических рекомендаций, которые являются основой оказания медицинской помощи. И в России сейчас около 500 клинических рекомендаций. Вот, в рамках инструкции по медицинскому применению, там есть всегда в инструкции, если даже посмотрите инструкцию, хотя я всегда говорю, инструкция для врача, потому что, ну, есть вкладыши для пациентов, но инструкция для врача. Посмотрите, по препарату есть всегда диапазон доз от и до.
Да.
Да?
Максимальная доза суточная.
Максимальная такая-то, минимальная такая-то. Вот генетика позволяет выбрать вот это вот, то, что говорят, знаете, 3П, 5П и так далее. Правильного пациента, чтобы он принял правильное лекарство в правильной дозе, в правильное время, для чего? Чтобы получить правильный ответ, то есть эффект достижения цифр артериального давления, достижения гликированного гемоглобина у больных с сахарным диабетом, достижения уровня холестерина, чтобы голова не болела, там, чтобы микроб убить и так далее. Это правильный ответ без нежелательных реакций, не побочные эффекты. Побочный эффект — это все побочное. Они, кстати, могут положительно быть, побочные эффекты. Вот.
Правда?
А плохое — где положить? Это нежелательная реакция.
Слушайте, побочные эффекты иногда от какого-то препарата.
Конечно.
Там человек начинает стройнеть или лучше кожи становится, и т.д.
Ну, например, тот же препарат, не будем называть торговое название, который сейчас очень популярен, а его нужен врач, чтобы назначил для снижения веса, называется группа агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида 1, он изобретался как препарат лечения сахарного диабета. И у него нашли такой положительный побочный эффект, это снижение веса, к который потом стал, та же, кстати, история с Виагрой, с индонофилом. Препарат придумывали как препарат для лечения гипертонии и ишемической болезни сердца, а когда испытания стали проводить, увидели, значит, мужчины стали отмечать вот такой эффект улучшения, устранения эректильной дисфункции. Вот, соответственно, еще раз, побочные эффекты могут быть не только отрицательными, но и положительными, это тоже очень важно. И, кстати, положительные побочные эффекты врачи иногда используют, когда выбирают препарат. Даже есть такая поговорка, чем отличается опытный врач от, так скажем, молодого врача. Молодой врач лечит одну болезнь 10 препаратами, а опытный врач лечит 10 болезней одним препаратом. Это, конечно, утрировано.
Значит, анекдоты пойдут, погоди. Мы сейчас дойдем до черного медицинского юмора.
Поэтому фармакогенетика – это такой инструмент персонализации применения лекарственного препарата для того, чтобы эффективность была максимальная и безопасность была максимальное, минимальным количеством препаратов для данного человека, для данного пациента.
Дмитрий Алексеевич, у меня такой вопрос. Вот насколько вообще сегодня реально сделать генетический паспорт вот именно по приему препаратов? Угу. Потому что вроде бы на каждом шагу этих лабораторий очень много. Куда ни сходи, тебе тут сейчас скажут, ты кто, откуда, какая у тебя национальность, какие у тебя корни, какие у тебя препараты, какие у тебя возможные заболевания. Вот у меня вокруг очень много таких тестов сделала. Ну, я скептически к этому отношусь, честно говоря. Ну, я понимаю, что есть какие-то генетически реально такие серьезные паспорта, да, которые делаются очень долго и действительно в каких-то очень крутых лабораториях, и вообще там именно прямо человека под микроскоп. Но это тут очень дорого, да. Ну вот по поводу препаратов, это вообще поводу генетического паспорта на лекарства.
Здесь я бы так разделил, да. Ну, термин «генетический паспорт», многие эксперты медицинские генетики, как бы это сказать, скептически относится к этой терминологии. Это раз.
Так.
Второе. Важно, каким методом все это делается. Да, одно дело, значит, появляются отдельные вот эти изменения в генах, называется полиморфизм, однуклеотидный СНП там, и так далее. А другое дело сделать более расширенное исследование нашего генома. Это экзомы, это кодирующие участки, или вообще всего генома, полногеномное исследование. А сейчас технически это реально, его делают. И если раньше это стоило миллионы долларов, то сейчас это стоит несколько тысяч рублей всего лишь. И технически действительно мы научились расшифровывать полностью геном любого человека, расшифровывать, я имею в виду, знать всю нуклеотидную последовательность. Вот, то есть техника, уже технологии, наука дошла до этого. Но мы должны понимать, что мы на таком уровне, что мы первоклашка. Мы научились, мы выучили алфавит, и мы сейчас можем читать «Мама мыла раму». Но пока прочитать Льва Толстого...
Извините, да.
Мы не можем.
А искусственный интеллект не поможет в этом?
Поможет, но это тоже отдельная тема. Вот, то есть мы пока читаем очень мало вот из смысла вот из этого Льва Толстого, из этого, пока у нас только вот на уровне, вот, как я сказал, да, но уже это уже много, уже кое-что мы можем из этого выудить для того, чтобы применять на благо человека. Что касается генетического паспорта. Смотрите, значит, ну вот я свою точку зрения скажу, что есть понятие генетика действительно нужная, доказанная, а есть понятие развлекательная генетика.
Понятно.
Значит, развлекательная генетика, причем это термин, он не только мной применяется, он применяется и другими экспертами. Вот, ну, например, там происхождение свое, например, там дается, значит, какие-то не совсем доказанные рекомендации могут даваться по пище, по там занятию спортом. Например, за рубежом есть, мне ученики несколько лет назад показали, есть компания, которая занимается тем, что, значит, подбирает, значит, красное вино по генотипу, называется виномика. Сразу дисклеймер: алкоголь в любых дозах – это яд. Понимаете?
Интересно, да.
Я встречал работы, когда на основе генетики людей рекомендовали комнатные растения. Понимаете, какие там...
Животных не рекомендуют на основе генетики вообще?
Может быть.
Слушайте, может, мне тут...
Ко всему этому нужно относиться как к развлечениям. Да, это имеет право быть. Вот, но, тем не менее, это вот такая вот развлекательная генетика. Для того, чтобы все-таки вот этот подход сильно помогал людям, мы были уверены в том, что он помогал людям, нужны, конечно, научные исследования. И что касается наследственных заболеваний, сейчас, конечно, генетика очень сильно продвинулась. Сейчас в России реализуется уникальная совершенно программа скрининг новорожденных, 36 заболеваний, а скоро будет еще больше, когда все новорожденные, уже все новорожденные, значит, у них исследуется соответствующая генетика на предмет выявления раннего. Раннего выявил, соответственно, рано начали лечить очень дорогими препаратами в рамках еще одного проекта, это президентского проекта «Круг добра», и, соответственно, это изменяет судьбы детей, семей.
Сейчас у нас новости, после этого продолжим. Очень интересно.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Тема эфира сегодня — фармакогенетика. Напомню, на студии научный руководитель Центра геномных исследований мирового уровня, Центра предиктивной генетики, фармакогенетики и персонализированной терапии Ренцхамии Петровска, академик КРАН, доктор медицинской науки Дмитрий Алексеевич Сычев. Перед тем, как ушли на новости, мы говорили о чем, Дмитрий Алексеевич?
Мы говорили о том, что такое доказательная генетика, да, развлекательная, а доказательная. И вот как пример я стал приводить, это, конечно же, выявление, диагностика наследственных заболеваний. В рамках вот этого проекта, про который я говорил, выявление, тестирование, генетическое тестирование новорожденных, это крайне-крайне важно. И это научно обоснованная история. В фармакогенетике тоже уже много чего научно обоснованного. Конечно же, наибольшее количество данных, исследований в плане того, что действительно генетика достоверно может повлиять на выбор лекарственного препарата, это, конечно же, онкология. В онкологии действительно очень много сделано, и речь идет не только о изучении генетических особенностей человека, макроорганизма, а о генетических особенностях опухоли. И сейчас уже в клинических рекомендациях регламентированы, в клинической практике активно используется вот это типирование, генетическое типирование опухоли для того, чтобы выбрать правильный препарат. Это называется таргетная терапия. Да. Вот она, индивидуализация. И при некоторых видах рака действительно эта таргетная терапия кардинальным образом изменила судьбу людей. Речь даже идет об излечении или длительной ремиссии онкологических заболеваний. И это генетика, и это персонализированная медицина. Например, первый такой препарат был при раке молочной железы, он был придуман много лет назад, уже сейчас скажу, 15 или 20 лет назад. Угу. Это первый препарат был, который действует только при условии, когда опухоль у женщины молочной железы экспрессирует определенный ген. Это выявляется, что эта экспрессия есть, то есть ген работает, да, белок, соответственно, работает, и он способствует тому, что быстро распространяется опухоль, размножается, так скажем, вот, увеличивается. И только в этом случае этот препарат работает, если у женщины вот эта экспрессия вот конкретного гена действительно есть. Соответственно, выявляя до дачи препарата наличие вот такой особенности опухоли, позволяет целенаправленно назначить лекарство, которое поможет именно в этой ситуации. Вот это такой был классический первый пример такой персонализированной медицины. Мы сейчас говорим о персонализированной медицине, да, о предиктивной медицине, то есть предсказательной медицине. И новые генетические технологии, безусловно, это делают. Вторая область, где это сейчас очень активно развивается, это кардиология. Сейчас уже действительно много работ, которые показывают, что генетические особенности пациента может предсказать действие препаратов, разжижающих кровь. Это антикоагулянты, это антиагреганты. Те препараты, которые спасают от инфарктов, они спасают от инсультов. То есть препараты, которые очень широко применяются, и правильное их применение, в том числе с помощью фармакогенетики, позволит делать так, чтобы наши люди жили действительно дольше без этих осложнений, повлиять на продолжительность жизни. А у нас увеличение продолжительности жизни — это национальная цель, конечно, которую сформулировал наш президент. К 1936 году, 81 год, это цель амбициозная. И такие новые технологии, именно в том числе правильного применения препаратов, позволят действительно нас к этой цели приблизить и достичь этой цели. Это важно. Психоневрология — еще одна область,
Сейчас, мне кажется, вообще она тоже в топ уходит. Конечно. К сердечно-сосудистым, к онкологическим заболеваниям.
Да, онкология, да. Сердечно-сосудистые, психоневрология, да. Психотропные препараты. Психотропные препараты применяются не только психиатрами, не только неврологами, но и при лечении других функциональных заболеваний, желудочно-кишечного тракта, в кардиологии там, и так далее. И эти препараты, они, да, эффективны, но действительно вариабельность ответа тоже высокая. Они могут вызывать нежелательные реакции. Например, там некоторые препараты даже вызывают реакции со стороны сердечно-сосудистой системы, да, могут аритмии вызвать, провоцировать ишемию, некоторые увеличивают вес пациентов там, и так далее.
Да.
При этом препаратов много, линейка большая, и с помощью фармакогенетики можно выбрать нужный препарат. Тот, который действительно будет действовать, и тот, который минимум побочных эффектов. То есть у пожилых пациентов эти препараты вызывают падение, из-за чрезмерной седации, а падение для пожилого пациента – это событие, которое может привести к смерти не только потому, что человек ударился головой, а потому что он лежит, соответственно, у него могут образовываться тромбы в сосудах нижних конечностей, и он может умереть от тромболевочной артерии или от пневмонии на фоне иммобилизации. Вот, поэтому профилактика этих осложнений, делание так, чтобы терапия была максимально эффективна и безопасна, вот это фармакогенетика. И для того, чтобы это работало, есть основания, есть исследования. Вот сейчас уже где-то для 200 препаратов по международным названиям уже в инструкциях по медицинскому применению, уже в инструкциях, которые в коробочке, есть указание на то, что генетика может влиять на действие препарата. А в номенклатуре, проекте номенклатуры Минздрава уже есть фармакогенетические тесты, о чем вы меня спрашивали, доступные,
да?
Фармакогенетические тесты, их около 10, которые имеют доказательную базу определенную в плане того, что они действительно нужны для персонализации и способствуют повышению эффективности и безопасности. Уже в крупных центрах можно это делать.
Мы дойдем, мне кажется, в рамках паспортизации,
вы сказали, во многих так называемых, в кавычках, я показываю пальцами в кавычках, паспортах, включены эти исследования, они уже могут реально действительно помогать, и реально в некоторых клинических рекомендациях уже это есть. Поэтому сейчас главное накопить эти данные, доказательные данные тому, что фармакогенетика работает, и внедрить их. Вот как раз для этого был создан центр, в котором я являюсь научным руководителем. Это центр исследований мирового уровня, геномных исследований мирового уровня, который называется Центр предиктивной геномики, фармакогенетики и персонализированной терапии на базе Российского научного центра хирургии имени Бориса Васильевича Петровского. Основная задача – это сделать так, чтобы эта история, эти технологии действительно внедрить, чтобы они работали на благо наших пациентов. Много у этого центра задач. И это формирование биобанка, и накопление отечественных исследований, этнические аспекты, и формирование систем поддержки принятия решений, и национальной базы вот этих исследований фармакогенетических, которая должна быть, чтобы это работало и дальше. И вот для этого как раз мы интенсивно и начали работать.
Я думаю, что мы идем к тому, что уже в карте у нас в электронной медицинской скоро будет уже генетически как раз паспорт.
Вы знаете,
паспорт,
Наталья, да.
Вот, привязан.
Вот смотрите,
и уже понятно будет у человека, как, чего, зачем, почему.
Вот смотрите,
почему.
Вот сейчас вот проект по новорожденным идет, да?
Да, да, да.
Значит, несколько лет. Значит, это уже дети, уже там 3-4 года им, да, которых, получается, у всех детей, да, с определенного времени взяли генетический материал. А что будет через 10 лет, через 20? То есть, получается, через какое-то время, значит, у всех людей в России будет уже генетический материал, и действительно будет возможность определять, вот, например, вот помните, я рассказывал про злокачественную гипертермию?
Да.
Ведь об этом уже будет известно, и уже в электронной истории болезни, а может быть, какие-то будут фантазировать.
Уже там, врачи будут спрашивать, что у вас
чипы,
аллергия, например.
Я пофантазирую, да, какие-то штрих-коды. Уже будет известно, что есть такая особенность. Поэтому в качестве анестезии, когда анестезиологическое пособие, да, выбирается не вот этот препарат, а этот препарат. И таким образом минимизируются эти осложнения. Вот. И вот такие подходы, действительно, я лично в них верю, они действительно перспективны в плане вот этой персонализированной медицины. Причем это касается не только новых препаратов, а, кстати, очень часто сейчас новые препараты, вот это важная тема, новые препараты, биотехпрепараты, то есть такого происхождения, моноклональные антитела, создаются для лечения каких-то заболеваний, и тут же придумывается тест, система, молекулярно-генетический тест, который позволяет сказать, что этот препарат нужен вот этому человеку. То есть препараты в паре, точнее, этих технологий в паре разрабатывается. Препарат и тест-система. Это тоже элемент персонализации. Например, к нам недавно обратилась одна отечественная компания крупная, которая разрабатывает такой биотехпрепарат для лечения одного аутоиммунного заболевания, так, которая вместе с препаратом хочет разработать молекулярно-генетический тест, который будет прогнозировать, что препарат будет работать. Вот это тоже очень и очень важно.
Сразу препарат на рынок и, конечно, тест к нему идет.
Конечно.
А вот слушайте, а у меня по поводу вот такой вопрос, по поводу этнических групп, да, и вообще считается, ну, уже достаточно много исследований было, мы еще до эфира говорили, что у разных народов разные препараты по-разному действуют. А у нас многонациональная громадная страна. А вот расскажите про это очень интересный момент. Потому
расскажу.
Что, да, Наталья, да, потому что это касается вообще...
Я чуть-чуть начал рассказывать, когда историческую такую справку давал, что замечали действительно, что чувствительность препаратам различается. Значит, она действительно различается, прям не так уж резко, так скажем, да. Нельзя поэтому, там, скажем, создать там против каких-то народов чего-то, да, не будем говорить, что. А вот... так скажем, чувствительность к препаратам, действительно, она может варьировать. Она может варьировать. Это точно совершенно. Это доказано, это есть исследования там и так далее. Но первые такие как бы шаги, первые такие исследования были связаны именно с межрасовыми различиями. Значит, ну, такой самый яркий пример в Америке, это несколько лет назад, значит, установили, что у представителей афроамериканцев хуже работает ингибитор АПФ. Я про эти препараты говорил, они применяются не только для лечения гипертонии, а для лечения еще сердечной достаточности. Причем тоже это доказательные исследования огромные проведены. И оказалось, что когда стали анализировать эти исследования, как бы субанализ делая, то есть под анализ, да, видели, что вот у белых хорошо работает, у европеоидов, да, а у афроамериканцев плохо работает препарат, эта группа препаратов. Вот. А тогда стали действительно изучать, да, это генетика, безусловно, особенности, генетические термины, особенности вот этой, страшные слова сейчас скажу, ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, на которой действует этот препарат. Вот. И стали думать, а что же для афроамериканцев? И придумали препарат, который был комбинацией старых препаратов, удивительно, который у афроамериканцев работал так же, как и вот как бы для того времени новый препарат. Даже его зарегистрировали, этот препарат. Вот, и показание было это лечение сердечной достаточности у представителей, так скажем, негроидной расы. Причем говорилось о том, что, когда вся эта история начиналась, что сам человек должен себя идентифицировать. То есть не вы идентифицируете, что он афроамериканец, а то он сам идентифицирует себя как афроамериканец. Вот эта самая идентификация, это тоже очень важно, и с этических позиций.
Да.
Значит, действительно, еще один пример таких межрасовых различий – это статины. Статины – это препараты, которые очень широко применяются и должны применяться для коррекции липидного обмена, для снижения холестерина, плохого холестерина, который является фактором риска, конечно, инфарктов, да, инсультов там и так далее.
Да.
Вот, статины, если они вам назначены, статины обязательно нужно применять, и врач должен сориентироваться, как они работают. Так вот, оказывается, у представителей азиатских этнических групп, значит, концентрации статинов могут быть более высокие, и высокие, более высокие риски осложнений. Соответственно, есть по некоторым препаратам, по некоторым статинам прям рекомендация, что им начальная доза не такая, а такая. Еще один пример, тоже препарат, разжижающий кровь, варфарин. Некоторые пациенты получают этот препарат для того, чтобы, ну, в определенных ситуациях клинических, чтобы не было, опять же, инфарктов, инсультов и так далее. Препарат, разжижающий кровь. И вот оказывается, есть тоже генетические детерминанты, то есть определенные изменения в гене, со страшным названием витамин К и посредутазный комплекс, вот первая субъединица. Так вот, вот эта аллель, эта особенность, она наиболее часто встречается в монголоидных этнических группах. Мы это изучали и в России здесь. Соответственно, там, за Уралом, это наиболее часто встречается, Якутия, Бурятия там и так далее. И, конечно же, врачи должны учитывать эти особенности. И когда препараты новые изучаются, изучаются и этнические особенности тоже. Кроме того, у нас в рамках нашего центра Этим мы занимались достаточно давно, но в рамках нашего центра продолжено будет изучение и, так скажем, обновлен будет, усовершенствован вот этот вот атлас, фармгенетический атлас России, который позволит выявить там, где компактное проживание разных этносов, какие генетические детерминанты с какой частотой встречаются. Это тоже важно. Важно для чего? Для того, чтобы понять, где внедрять в первую очередь, и понять, что внедрять. Какие полиморфизмы генов смотреть, потому что чувствительность к препаратам полиморфизмы генов, они будут разные в разных популяциях, в разных этнических группах. И, кстати, это показано, мы тоже с вами говорили вначале, не только межрасовая история, но да. и внутри рас. У нас есть работы, например, под моим руководством выполнены по Дагестану, по Волжью, по Сибири, по Крайнему Северу там, и так далее. И эти работы во всем мире очень активно проводятся. И это тоже путь к персонализации.
Дмитрий Алексеевич, по поводу антибиотикорезистентности хочется обязательно сказать. Я практически в каждой программе этот вопрос задаю врачам, и они многие с этого начинают, тем более кто занимается какими-то серьезными инфекциями, туберкулезом в том числе, какими-то еще другими. У нас вот с этим беда, правильно? К 2050 году, по-моему, я не ошибаюсь.
В мире беда.
В мире беда, во всем мире. Что у нас антибиотиков уже действующих не будет, и супербактерии всех нас съест. Да.
Ну, я оптимист, я думаю, что нет, супербактерии нас не съест, но проблема серьезная на самом деле, проблема серьезная. Антибиотики, ну, вот так вот издалека чуть-чуть начну, антибиотики, конечно, это препарат, вообще несколько препаратов, которые изменили, несколько препаратов, подходов изменили вообще судьбу человечества и сделали так, чтобы люди, что люди живут дольше сейчас. Это вакцины, конечно, это аспирин, да. которому больше 100 лет, это ряд других препаратов, но антибиотики, это вообще действительно так. Значит, в Советском Союзе антибиотики появились во время войны, Великой Отечественной войны, и здесь нужно упомянуть имя выдающегося ученого, микробиолога Зинаиды Виссарионовны Ермольевой, академика Российской академии наук, которая создала российский пенициллин, которая стояла у истоков разработки отечественных антибиотиков. И тогда, во время Великой Отечественной войны, проводились, можно сказать, апробация, исследования, и я видел документы, где удивительные, когда пенициллин отечественный применялся, такая таблица раненых пофамильно, и было написано в начале «тяжело раненый», «критическое состояние», «сепсис», то есть это боец, который должен был умереть, ввели дозу отечественного пенициллина, и написано рядом «выздоровление». Это был подвиг наших ученых во время Великой Отечественной войны. Вот тогда дозы пенициллина были не такие, как сейчас. Они были гораздо меньше, и, соответственно, этими дозами можно было лечить и излечивать, вылечивать людей. Конечно, с появлением, с массовым распространением антибиотиков, появлением новых групп антибиотиков. Конечно же, микромир, бактерии, кстати, и вирусы это делают тоже, значит, они приспосабливаются. И здесь, конечно, начали резистентность отмечать уже в 60-е, 70-е годы. И ключ к тому, чтобы не потерять вот эту группу препаратов, это правильное применение антибиотиков. Эта правильность, оно зависит от, так скажем, четкого выполнения показаний, то есть должны быть показаны антибиотики. Никакого самолечения антибиотиками не должно быть. Лечение вирусных заболеваний, не осложненных бактериальной инфекцией, антибиотиками не должно быть. Профилактика в хирургии антибиотиками осуществляется всего путем однократного или максимум двукратного применения. В некоторых ситуациях это регламентировано клинической рекомендацией. Никаких длительных продлений антибиотика, лечения антибиотика в хирургии тоже не должно быть. Для того, чтобы не осуществлять селекцию вот этих полирезистентных, мультирезистентных штаммов. Вот это основное. Новые антибиотики появляются, вот вы говорите, новых антибиотиков нет, они появляются, в том числе новые противотуберкулезные препараты и так далее. Как правило, они держатся в загашнике. у, значит, у компании фармацевтических.
А, то есть они где-то есть, но пока их не выводят на рынок.
Да, те антибиотики, которые сейчас появляются, этим антибиотикам может быть там и 10-20 лет там, и так далее, они держались в загашнике.
Понятно.
Их создают, Вот, но для того, чтобы, значит, они работали, соответственно, их отсрочка. Тут важно еще и правильно применять их не с точки зрения показаний, но и правильные дозы, чтобы не были субтерапевтические дозы, потому что субтерапевтические дозы, значит, низкие дозы, да, они способствуют вот как раз этой селекции. Вот. Для этого, кстати, вот клинические фармакологи придумывают всякие вещи. Связано, например, с отслеживанием концентрации некоторых антибиотиков в плазме крови, но это касается тяжелых инфекций, чтобы концентрации были нормальные и чтобы они работали. Да? Очень важно микробиологический мониторинг и вообще микробиологические исследования, чтобы антибиотиками лечить целенаправленно. То есть есть методы, которые быстро могут сказать, какой микроорганизм причину вызвал инфекции, да, соответственно, и дать тот антибиотик, который как раз влияет на этот микроорганизм. Такие исследования микробиологические, генетические исследования. Помните, я говорил про таргетную терапию?
Да.
В онкологии есть то же самое. Учет генетики не только макроорганизма, а генетики микроорганизма, на котором мы влияем. Вот, это тоже такой важный момент. И вот эти наукоемкие подходы, про которые я говорил, это путь к сдерживанию антибактериальной терапии. Еще раз, уважаемые слушатели, антибиотики – это рецептурные препараты. В аптеке они должны отпускаться строго по назначению, по рецепту врача. Никакого самолечения антибиотиками не должно быть. Это опасно, в том числе и с позиции не только формирования антибиотикорезистентности, но еще и побочных реакций, и взаимодействия. Антибиотики взаимодействуют с огромным количеством препаратов, И это может нанести действительно вред. Это относится как к взрослым, детям и нашим пожилым людям.
Вот так вот. По поводу БАДов. Некоторые же, кстати, используют БАДы вместо препаратов. Либо подбирают аналоги.
Очень опасная история.
Да, очень опасная история, но она есть.
Да.
И это как бы, ну, печаль. Потому что потом врачи пытаются что-то с этим сделать.
Да.
С человеком. Спасти хотя бы. Вот. Расскажите про это. Что вообще БАДы так ли безопасны, как про них говорят, пишут, рекламируют, и люди еще горстями их пьют?
Смотрите, Наталья, вот сейчас тоже обсуждается и в СМИ тоже активно. Сейчас будет, так скажем, нормативный документ, скорее всего, выйдет, разрешающий, так скажем, применение БАДов врачами, но по определенным показаниям. Здесь я сразу скажу, что нужно понимать следующее, что БАДы – это не лекарство. Это они ничего не лечат. Это точно совершенно, потому что если в БАДы что-то лечили, то БАД превратился бы в лекарственный препарат, который для того, чтобы стать лекарственным препаратом, а это регламентировано в 61-м федеральном законе обращения лекарственных средств, должен пройти ряд этапов. И самый главный этап – это этапы исследований, доклинических исследований на мышках, на крысках, на рыбках, на клетках там, и так далее. Клинические исследования на добровольцах, на пациентах с участием пациентов, большие, маленькие там, и так далее. Доказать свою эффективность, то, что они имеют преимущество перед другими, которые зарегистрированы. Безопасность.
Что самое главное?
Только после этого собирается регистрационное досье, и Минздрав регистрирует этот лекарственный препарат. Кстати, потом тоже нужно отслеживать, когда он применяется, его эффективность, безопасность, есть даже такое слово фармаконадзор, врачи должны сообщать о побочных реакциях, сообщать в Росздравнадзор и так далее. Это тоже такая важная история. Так вот, вот этот весь цикл, когда есть уверенность, что действительно препарат работает, накапливается доказательная база, соответственно, формируется к нему, к препарату инструкция строгая, а это тогда инструкция может быть такая от меня до вас мелким шрифтом на двух сторонах, свернута как папирусная бумага, засунутая в коробочку, а вся информация, которая в инструкции, это информация для врача, все, что там написано, это предупреждение врача, врачу, чтобы делать терапию максимально эффективно и безопасно. Только тогда это попадает в клинические рекомендации и так далее. И вот это и есть, так скажем, настоящий препарат. Что касается БАДов. Значит, смотрите, БАД, еще раз, не лекарство. Значит, вместо препаратов нельзя применять БАДы. Это опасно. Сколько было всяких трагедий, люди, во-первых, лишались денег. Во-вторых, люди, значит, не получали вовремя правильное лечение, особенно в онкологии.
Да.
Их просто обманывали. Это очень опасно. Поэтому БАДы не лекарства, а вот компоненты, которые в них содержатся, некоторые могут иметь доказательную базу, и только такие БАДы, да еще стандартизированные по этим компонентам, могут уже врачами назначаться для профилактики чего-то. Например, там есть БАДы на основе клюквы, вот, стандартизированные по определенным показаниям профилактики циститов, попадать в клинические рекомендации, но при наличии вот этой доказательной базы по эффективности и безопасности.
Это уже тема отдельной программы. Благодарю, было очень интересно. У нас в гостях научный руководитель Центра геномных исследований мирового уровня, Центра предиктивной генетики, фармакогенетики и персонализированной терапии РНЦХ имени Петровского, академик РАНД, доктор медицинских наук Дмитрий Алексеевич Сычев. Благодарю.
Спасибо, Наталья.